Во время первой атаки на деревню некоторые эфиопские воины бросились вперед, размахивая мечами. В мужестве у них недостатка не было, но они не были готовы к такому бою. Их никто никогда не заставлял сражаться не на жизнь, а на смерть. Я подождал, пока не разгорелась битва, а потом крикнул Мемнону и его отряду: «Надеть парики!» Те натянули на голову парики из конского волоса. Я сам сделал их, подражая эфиопским прическам. Они были кудрявыми и лохматыми. Теперь в длинных полосатых одеждах и париках мы вполне могли сойти за сородичей Аркоуна. «Сюда! За мной!» — закричал я и издал улюлюкающий клич эфиопов. Все заулюлюкали, завопили и последовали за мной. Обойдя деревню, где еще бушевал бой, мы беспорядочной толпой побежали по полям. Нам нужно было добраться до крепости и оказаться рядом с Масарой раньше, чем Аркоун осознает близость поражения. Он без колебаний убьет девушку, как только увидит, что она ему больше не нужна. Я почему-то представил себе, как он проткнет ее голубым мечом или сбросит с моста в пропасть. Это были его любимые развлечения. Когда мы пересекали вершину Столовой горы, повсюду царил беспорядок. Небольшие группы косматых воинов носились туда и сюда. Женщины тащили за руки детей и несли свои пожитки на головах, вопя от ужаса, как куры, почуявшие запах лисы. Стада коз блеяли, коровы мычали и поднимали пыль копытами. Пастухи бросили их. Никто не обращал на нас внимания, и мы трусцой бежали по полям, стараясь обходить деревни стороной. Вместе со всем населением Амбы-Камары мы двигались к Атбар-Сегеду на дальнем конце Столовой горы. И по мере приближения к мосту толпы беженцев становились все гуще. В конце концов, нам пришлось силой прокладывать себе дорогу. У входа на мост стояла стража. Она отгоняла беженцев дубинками и мечами. Женщины просили спрятать их в крепости, поднимали в воздух детей и молили жалиться над ними. Некоторых вдавки сбили с ног и растоптали. «Построиться черепахой!» — тихо приказал Мемнон. И наш отряд, сомкнув ряды, пошел вперед через толпу, как акула проходит через стаю сардин. Кто-то не успел увернуться и свалился в пропасть, когда мы подошли к мосту. Вопли падающих только усилили панику. Стража попыталась остановить нас, но сами стражники были настолько скованы толпой беженцев, что не могли даже взмахнуть мечом. Толпа грозила столкнуть их в пропасть. «Мы идем по личному приказу царя Аркоуна, отойдите!» — крикнул я на языке гис. «Пароль!» — завопил в ответ начальник стражи, пытаясь удержаться на ногах. Толпа напирала. «Ты должен сказать пароль!» — и ткнул в мою сторону мечом. Но Мемнон отбил клинок. За 2 года жизни в плену я много раз слышал пароль, так как комната моя находилась над главными воротами. Однако с тех пор он мог измениться. Я уже собирался дать приказ убить начальника стражи, но все же прокричал старый пароль. «Гора высока!» «Проходите!» Начальник стражи отошел в сторону, и мы, выйдя из толпы и отбросив назад тех, кто пытался следовать за нами, побежали по перемычке. Я так спешил оказаться рядом с Масарой, что не заметил глубокую пропасть по обеим сторонам моста и без малейшего страха провел отряд к воротам. «Где царь Аркоун?» — закричал я стражам, загородившим нам дорогу. Они колебались, и я выкрикнул. «Гора высока! У меня срочное сообщение для царя. В сторону дайте пройти!» Мы прорвались через открытые ворота раньше, чем они успели сообразить, что произошло, и я помчался по лестнице на верхнюю террасу во главе 12 воинов. У дверей в покое Масары стояли 2 стражника, и это обрадовало меня. Я беспокоился, как бы девушку не перевели в другую часть крепости. Если охрана на месте, девушка тоже здесь. «Кто ты?» — крикнул один из стражников и обнажил меч. «Кто приказал?» — он не закончил вопроса. Я отступил в сторону и пропустил вперед Мемнона и Рэм-Рэма. Они налетели на стражников и убили их раньше, чем те успели пустить в ход оружие. Дверь в комнату Масары была заперта изнутри. И как только мы нажали на нее втроем, там раздались вопли женщин. С 3-й попытки дверь поддалась, и я влетел в комнату. Внутри царили глубокие сумерки, и я с трудом разглядел кучку женщин в дальнем конце комнаты. «Масара!» — окликнул я девушку и сорвал с головы парик. Мои волосы рассыпались по плечам. Красавица сразу узнала меня. «Таита!» — она укусила за руку женщину, которая пыталась удержать ее и подбежала ко мне. Обхватила за шею и обняла, а потом, когда увидела, кто стоит у меня за спиной, объятия ослабли. Черные глаза широко раскрылись, краска залила ее щеки. Мемнон тоже сорвал парик. Без парика его царскую природу невозможно было скрыть. Я отступил в сторону и оставил Масару одну. Они смотрели друг на друга. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем молодые люди смогли пошевельнуться и произнести хоть слово. Масара тихо сказала по-египетски: «Ты пришел. Ты сдержал обещание. Я знала, что так и будет». Кажется, я в первый и единственный раз в жизни увидел Мемнона растерянным. Он только кивнул, а потом произошло нечто поразительное. Кровь залила его шею и распространилась по лицу, так что в темной комнате словно посветлело. Наследник короны Египта, сын фараона, командир первого отряда колесниц, лучший из 10 тысяч, награжденный золотом доблести. Стоял и смотрел на девушку, не в силах произнести ни слова, как последний батрак. За моей спиной одна из женщин закудахтала, как испуганная курица, и прежде чем я успел схватить ее, вывернулась и выскочила наружу по крутой лестнице. Вопли эхом разнеслись по каменным коридорам. «Стража! Враги прорвались в восточное крыло! Быстрее!» И почти сразу же за ее криком по лестнице застучали тяжелые кожаные сапоги. В одно мгновение Мемнон из краснеющего юнца превратился в сурового воина. «Позаботься о ней, Таита. Ни один волос не должен упасть с ее головы», — приказал он и прошел мимо меня к вершине лестницы. Первого врага он убил классическим колющим ударом в горло, которому его научил Тан. Потом уперся ногой в грудь убитого, выдернул меч и пинком сбросил труп по лестнице. Падающее тело очистило ее. Мемнон оглянулся на меня. «Как ты думаешь, успеем мы добежать до ворот раньше, чем их закроют?» «Должны добежать», — ответил я. «Лучше пройти по внешней лестнице. Рэм-Рэм, вперед, Таита и царевна пойдут в середине. Я останусь в арьергарде», — коротко приказал царевич и ткнул мечом в глаз следующего воина. Эфиоп уронил оружие и обеими руками схватился за лицо. Мемнон пронзил его грудь мечом и снова столкнул вниз, очистив лестницу от преследователей. «Иди за Рэм-Рэмом», — крикнул он мне. «Не стой здесь, беги». Я схватил Масару за руку, и мне не пришлось тащить ее за собой. Она бежала за мной так легко и быстро, что сама тащила меня вперед. Свет больно ударил по глазам, когда мы выбежали на террасу. После сумерек в комнате я на некоторое время ослеп. Я проморгался, а потом посмотрел на ту сторону крепости, за которой простиралась ровная вершина столовой горы. Шелуки Тана уже подходили к мосту, их перья плясали, а щиты высоко поднимались в воздух. «Каян! Бей! Бей!» — кричали они. И наконечники их копий были влажны от свежей крови. Охваченные паникой крестьяне разбегались в разные стороны. Шелуки уже подошли ко входу на мост. Там находилось 2 или 3 сотни воинов Аркоуна. За спиной у них была пропасть, и смертельная опасность превратила их в героев. Теперь они действительно дрались, как львы, и хотя несколько десятков свалилось вниз, с воплем падая на дно долины, живые сумели отбить первую атаку шелуков. Потом я увидел Тана именно там, где я ожидал увидеть, в самом центре. Его шлем сверкал, как маяк, в черном море шелуков. На моих глазах он скинул голову и запел. Дикари шелуки подхватили слова песни, и ветер донес их через пропасть. С боевым гимном на устах они бросились вперед, и теперь ничто не могло устоять перед ними. Они кололи и рубили защитников моста, и Тан первым пробился на каменную перемычку. Не переставая петь, он побежал по ней с неожиданной для его роста легкостью. Шелуки гуськом последовали за ним по узкому проходу. Тан уже пробежал половину пути, когда песня вдруг замерла у него на устах, и он остановился. От ворот, от Бар-Сегеда, прямо из-под моих ног, навстречу ему выступил другой воин. Сверху я не мог разглядеть его лица, но оружие в правой руке ни с чем нельзя было спутать. Голубой меч молнией сверкнул на солнце. «Аркоун!» — заревел Тан. «Я искал тебя!» Эфиоп не знал слов, но смысл их трудно было не понять. Он захохотал, и борода его, как облако, окутала лицо на ветру. «Я знаю тебя!» Аркоун взмахнул серебристым клинком над головой, и тот просвистел в воздухе. «На этот раз я тебя убью!» И длинными упругими шагами пошел вперед по узкой перемычке. Тан перехватил бронзовый щит и спрятал за ним голову, ибо знал мощь сверкающего клинка. Я понял, что теперь он не собирается отражать его удар мягкой бронзой своего меча.